Всем привет! Это подкаст «Только спорт, не игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева, и я хотел бы начать с того, чтобы вы все оценили маршрут, который Даша проделала с момента записи нашего последнего подкаста на прошлой неделе, в понедельник. После этого Даша съездила в Лестер на матч со Спартаком в Еврокубках. После этого оказалась в Манчестере на манчестерском дерби, тоже, в общем, эмоциональном матче. И после этого добралась до Лидса, где играли Лидс и Лестер. Наверное, это был самый спокойный матч из всех, несмотря на то, что это вроде как две наши любимые команды, ну, по крайней мере, те, за которых мы топим в этом подкасте. Даш, скажи, ну хотя бы там тебе удалось немножко отдохнуть после такого сумасшедшего перемещения по Англии?
Отчасти да, потому что мой прекрасный координатор, человек, который отправляет нас на все матчи и заведует нашей связью с АПЛ, Наташа, сказала мне пару недель назад, говорит, ну вот ты съездишь на этот матч, отдохнешь, футбол посмотришь. Я съездила, посмотрела футбол. Проблема только в том, что этот отдых занял у меня там 2,5 часа дороги в одну сторону, но я прекрасно поспала в поезде Лондон-Лидс и Лидс-Лондон, собственно, обратный. После матча, да, зашла и съела бургер под просмотр матча Вестхэм-Ливерпуль, поэтому у меня получился такой, да, немножечко туристический футбол, где не было особо работы. Футбол был увлекательный. Если вы вдруг по каким-то причинам смотрели этот матч, то вы, наверное, да, меня поддержите сейчас. Я вот не знаю, кстати, Ваня, этот матч вошел в твою двадцатку матчей Лидса, которые ты собрался посмотреть за этот сезон?
Да, вошел, и я с огромным удовольствием, на самом деле, его посмотрел, потому что там забили оба моих футболиста из фэнтези-команды, Рафини и Барнс. Ну, что может быть лучше? При этом, вроде, мне кажется, опять-таки, баланс сил и настроения в нашем подкасте этот результат 1-1 никак не нарушил, поэтому, ну, идеально просто.
Ну, в целом, да, при том, что игра получилась, Лестер отскочил абсолютно точно. Я ехала туда посмотреть за Марсело Бьелсой и, может быть, как-то, не знаю, привести репортаж в духе, почему Лидс не так крут, как он был в прошлом сезоне, но есть объективные какие-то вещи, вроде там травмы, вроде календаря достаточно интенсивного у них, поэтому по матчу Лидс был прям очень крутой, и я думаю, что сейчас он вернется обратно и еще откусит головы парочки каких-нибудь претендентов на чемпионство.
Если вы удивляетесь, почему мы говорим про Лидс и про Лестер, когда в АПЛ происходит какое-то невероятное совершенно безумие, неясность в судьбе Оле Гуннара Сульшера, который свои три матча, которые ему якобы там дали на исправление ситуации, только что закончил и закончил скорее неудачно, да, мы знаем, что он обыграл Тоттенхэм, что он сыграл в ничью с Аталантой и без шансов проиграл в дерби Сити. И это, скорее, конечно, неутешительный результат, учитывая, что в Тоттенхэме уволили тренера, и там команда еще была в более бедственном положении, чем Ман Юнайтед. Мы не знаем, что произойдет с Сульшером сегодня, завтра или во время перерыва на сборные, но понятно, что его судьба сейчас самый обсуждаемый предмет в АПЛ. Кроме того, уволили тренера из Астон Виллы Дина Смита и...
Из Норвича главное уволили человека бедного.
Довольно шокирующим образом уволили тренера Норвича Даниэля Фарке, и это, ну, было для него точно неожиданно, потому что Норвич, в отличие от, например, того же Ньюкасла, который занимает предпоследнюю строчку, Норвич одержал таки первую победу в сезоне, и сразу после этой победы игроков, которые праздновали ее, попросили выйти из раздевалки, загрузиться в автобус. Даниэля Фарке попросили остаться и сказали ему, что извини, мужик, но тебе пора на выход. При том, что этот человек Норвич вывел из чемпионшипа, с ним играл в премьер-лиге, довольно открытый и атакующий футбол, вылетел, вернул Норвич в премьер-лигу. И сейчас, в общем-то, не то чтобы выглядит каким-то человеком, который, ну, максимально не контролирует ситуацию. Да?
Не выглядит Сульшером, в общем.
Да, именно. И эмоций у него побольше, и, кажется, по части тактики он получше подкован, просто с подбором игроков не повезло, ну и с ресурсами, которые у клуба есть. И вот клуб, который вроде бы за таких тренеров должен держаться, решил почему-то в международную паузу искать тренера нового и таким образом его уволил. Я представляю, как они, не знаю, заходят на LinkedIn, постят там объявление, что ищется тренер в последнюю команду премьер-лиги. У нас есть нападающий сборной Финляндии, бывший основной полузащитник Ростова. Я что-то сомневаюсь, что у них будет много отзывов на эту вакансию, но разве что там вот Дин Смит как раз прямо сейчас не перескочит туда или какой-нибудь Стив Брюс уволенный. Я реально не представляю, как сейчас искать тренера для Норвича. раз уж мы подняли эту тему, как красиво попрощаться с тренером, считаешь ли ты, что Сульшер, если его уволят, мы сейчас гадаем абсолютно, наше дело не анализ ситуации, не выдача инсайдов, а просто прикидки, как может быть. Как тебе кажется, как бы красиво на месте руководства можно было бы разрешить ситуацию в Манчестер Юнайтед? Когда его увольнять? Нужно ли его увольнять? Каким образом это делать?
Я думаю, учитывая все факторы, которые вокруг сейчас Юнайтед находятся, и вся та ситуация, в которой находится клуб, единственный красивый вариант – это уволить Сульшера в конце сезона. Сказать ему, что объявить, например, сейчас, что это последний сезон, который Оль дорабатывает, после чего мы, там, не знаю, клуб двинем в какое-то новое направление. Просто дело-то в чем еще в Юнайтед? Помимо проблем огромное количество, они не только в том, что Сульшер не может выиграть три матча, которые ему дали. То есть, во-первых, нет уже вариантов, и мы это еще сейчас обсудим чуть позже, особо не так много свободных тренеров на рынке, не так много тренеров, которые, в принципе, пойдут в Юнайтед, не так много тренеров, которые умеют работать со звездами, и тут, в общем, понятно, что Сульшера выгнать можно, а кто вместо него, да, и тренеров, которые, мало кто из больших тренеров любит приходить в середине сезона и пытаться там спасти как-то чемпионат, поэтому я думаю, что здесь еще там скорее нет, чем да. Плюс ко всему, я читала в Твиттере очень интересное мнение, что Вудвард же уходит буквально через пару месяцев, так как Вудвард у нас главный злодей в глазах всех фанатов Юнайтед, да, и наконец-то вот теперь у них праздник, радость, что он наконец-таки уйдет, но для него переподписание Сульшера, он буквально пару месяцев назад продлил контракт, это его как бы такая одно из финальных действий в клубе, и, соответственно, он сейчас сам вот как бы перечеркивать таким образом, то есть, чтобы его последнее действие в клубе это было увольнение легенды клуба, пусть не тренерской легенды, но игротской точно, это как бы так себе вариант. Придет сейчас новое руководство, придет сейчас новый менеджер, и как бы вот, возможно, он снимет Сульшера там сразу после Нового года. Но мне кажется, что вот если бы это красиво как-то можно было делать, то ему бы надо было сказать, что да, вот это последний его сезон, а за это мы с ним попрощаемся. Но там тоже куча вариантов, потому что я разговаривала с болельщиками, болельщики недовольны уже сейчас. И болельщики, как бы очень многие, говорят, что надо было увольнять его еще после Ливерпуля. Как бы, что ему дали шанс, непонятно. Поэтому... Слушай, мне кажется, что красиво тренеры уходят только вроде сэра Алекса Фергюсона, да? Ну или Венгера, когда все уже все поняли и тоже его красиво проводили. А вот в противном случае единственное, что можно, это как московский «Спартак», да, который ставит фотографии стадионов на обложке этой новости. И вот как бы, ну это получится некрасиво, мне кажется, к сожалению, в любой ситуации уже, что бы с Сульшером ни случилось.
Ну да, получается, что у него как будто уже нет шанса поправить ситуацию, хотя еще недавно мне казалось, что, несмотря на конкретные обидные поражения, не то чтобы большинство болельщиков против Сульшера настроены, и вот я помню еще, ты совсем недавно, так сказать, оправдывала болельщиков Юнайтед и пыталась восстановить их репутацию, объясняя, что они там не массово покидали Олд Траффорд до конца матча. Скажи, вот сейчас во время манчестерского дерби, которое было проиграно не с таким разгромным счетом, но как будто бы еще более безвольно по игре и вообще без шансов каких-либо на успех, создалось ли у тебя впечатление, что вот эта вот чаша терпения буквально переполняется, и люди уже как-то агрессивно или явно хотят, чтобы Сульшер уходил? Может быть, кричалки, скандирование, может быть, какие-то баннеры? Я сейчас говорю это и не совсем верю, но вдруг хотя бы в каких-то частных разговорах ты вот эти знаки увидела, уловила, что... Оля уже не у руля, а в багажнике машины, которые его увозят с Олд Траффорд.
В частных разговорах, конечно, да. Я разговаривала с болельщиками перед матчем и спрашивала всякие милые вопросики в духе того, важнее ли это дерби, чем дерби с Ливерпулем, да, и как бы принципиально ли этот матч, потому что вроде как Сити всегда был для вас таким младшим братом, а теперь этот младший брат взял, вылез и лучше и круче вас. Вот, спрашивал тоже, говорили про Роналду многие, и в концовке, естественно, необходимо было спросить, что они думают про Сульшера, и вот из тех 5 человек, там, с которыми я поговорила перед матчем, там, 3 сказали мне, что да, что он уже как бы не жилец, кто-то сказал очень политкорректно, что я не буду отвечать на этот вопрос, но я думаю, что в на тренерском мостике нужны перемены. Есть ощущение, что у болельщиков так немножко переполняется чаша терпения. Команду освистали, когда она уходила на перерыв. Болельщиков очень быстро выгнали со стадиона после того, как матч закончился, потому что обычно им достаточно долго позволяют там еще петь песни и радоваться жизни. А здесь их прям стюарды так настойчиво начали выгонять, особенно от того угла, где берутся послематчевые интервью. То есть, видимо, они боялись, что там будут какие-то крики, вопли и недовольство.
А команда что при этом делала? Игроки пошли к болельщикам, там похлопали или не приближались особо к трибунам?
Ну, особо нет, как бы они так помахали, ну, традиционные, да, вот эти там аплодисменты, сделать вид, что... То есть круга почета никого не было, да, какой-то там активный прям аплодисментов не было. Мне кажется, единственный, кто мог бы так пойти и очень порадовать болельщиков, похлопать им, это был... Ван де Бек, который совершенно внезапно стал главной, не знаю, сияющей звездой надежды в глазах всех фанатов Юнайтед, потому что, когда он пошел разминаться во втором тайме, его прям трибуны встретили овациями, начали петь, собственно, его именную песню на мотив знаменитой «Оли за Дзевил», но песню, что Оли, собственно, у руля, и Оли, в общем, молодец, теперь поют все гостевые болельщики на Олд Траффорд, издеваясь над тренером Юнайтед. Вот, поэтому на тот же мотив они начали петь, собственно, песню Ван де Беку, который, в общем, как сидел на лавке, так и сидит, в общем. Ну, в общем, когда он выходил на поле, в итоге вышел он 4-й замены из-за того, что у Люка Шоу было сотрясение мозга, и в итоге Юнайтед позволили сделать такую медицинскую замену дополнительную. В общем, трибуны взорвались так, примерно, как они взорвались, когда Роналду вернулся. Но это уже было такое, знаешь, саркастическое. То есть вот такой английский юмор, да, здесь болельщики умеют над собой тоже иногда посмеяться. И вот они его поддерживали там все 10 минут, которые игровых, которые ему достались. Но в остальном как-то вот... Есть ощущение, что перемен хочется, но нет ощущения и понимания, собственно, в какую сторону, и что Юнайтед делать дальше, и кого им приглашать на роль главного тренера, не знаю, делать ли Криштиану играющим тренером, или, в общем, как эту ситуацию спасать, там, не знаю, ставить Керрика главным на какой-то отрезок времени. В общем, понятно, что есть некоторый хаос, но, с другой стороны, в каком-то топ-клубе АПЛ всегда есть какой-то хаос, и мы пару месяцев назад говорили о том, что, например, у Арсенала все очень плохо, и что Артета не жилец, и что вообще надо кого-то нового добрать. Сейчас Артета решил, что он Зинедин Зидан и выигрывает там какое-то невероятное количество матчей подряд. Поэтому я не удивлюсь, если у Сульшера, тем более, что сейчас после международного перерыва, по-моему, у Юнайтед немножко полегче календарь, и, в общем, у него есть там шанс у всяких Уотфордов и Брэндфордов очки-то поднабрать и как-нибудь немножко выползти наверх в таблице. Но мне кажется, основные вилы, кстати, еще не в сторону Сульшера, а в сторону игроков во многом. Здесь какая-то такая, знаешь, странная ситуация, потому что, например, в эфире Sky Sports Рой Кин там разразился очередной тирадой, сказав, что...
Да неужели? Вот уж во что сложно поверить, что Рой Кин разразился очередной тирадой. Что же он сказал?
Он сказал, что я не понимаю, как эта команда защищается, и я сдаюсь. Как бы, что у меня... Ты знаешь, как тот прекрасный мем с человеком в костюме ростовой куклы, который говорит, что я уже ни во что не верю, ничего не жду. Вот это примерно была эмоция Роя Кина. У меня есть ощущение почему-то, что все вот эти экс-футболисты Юнайтед, которые, особенно многие из которых играли вместе с Сульшером, они защищают Сульшера своими высказываниями, пытаются сказать, что просто игроки что-то делают не так. Странная позиция, но действительно у многих претензий к футболистам в первую очередь. В общем, все не в порядке и все неспокойно в красной части Манчестера, и это как-то грустненько, честно скажу.
Да, ну слушай, если Рой Кин сдается, то что же нам всем простым смертным делать, совершенно непонятно. Видимо, действительно нужны какие-то перемены, которые даже сложно предположить. Отличная история про Ван де Бека, очень мне понравилась она, потому что действительно, это, наверное, это единственный игрок, которого нельзя ни в чем обвинить, потому что не дают игрового времени, а если дают, то очень мало, и в это игровое время он, в общем-то, выкладывается спокойненько, и не его вина, что на его месте играет Бруно Фернандеш, который действительно сильный игрок, а придумать тактическую схему, в которой бы они умещались, мне кажется, Оля точно не может, да и не всякий другой тренер сможет, но забавно, что надежды с Ван де Беком может еще быть связаны с тем, что он должен в клуб привести Эрика Тенхага, тренера Аякса, который, собственно, его и раскрыл, и, мне кажется, который один из главных претендентов, по крайней мере, в глазах болельщиков и журналистов на пост нового главного тренера Ман Юнайтед, потому что атакующий футбол, потому что они с Юнайтед играли довольно хорошо, встречались когда, и все вообще вот это вот направление, так сказать, голландской школы, тактической, тренерской, очень любят и хотят, чтобы Манчестер Юнайтед также заиграл. Но чтобы нам не фантазировать, мы решили, как всегда, спросить наших слушателей о том, кого они видят следующим тренером Манчестер Юнайтед, если это случится или когда это случится. Скорее всего, это все-таки неизбежно. И получили несколько отзывов вот таких. Филипп нам написал, что для меня идеально назначить Йохима Лёва до конца сезона. Если у него все получится, то продлить, а если не убедит, то назначить Тенхага или Луиса Энрике. Лёв, по идее, должен согласиться. Это его шанс попробовать себя в топ-клубе после сборной, с которой он добился множества успехов.
Но Лёв никогда не работал в клубе.
Я прям скажу, что это неожиданное предложение. Тем более на полгода, конечно. Вообще там странно человеку, который в сборной-то работал очень долго, соглашаться на полгода в топ-клубе, потому что после этого, например, если его позовут, условно говоря, чинить то, что поломалось, а вряд ли он, по крайней мере, потому что мы о нем знаем, не производит впечатление человека, который вам сейчас тут все в режиме кризисного менеджера разрулит. Ну, то есть, не Гус Хиддинг и не Сэм Эллардайс, и, в общем, любопытно. То есть, я как раз Лев, наверное, в качестве долгосрочного менеджера, это интересно, в качестве временного очень сомнительно. Но интересно вообще даже мне бы представить, какая у него репутация среди менеджеров вообще в футбольном мире. И вообще думает ли кто-то о том, что Лев может быть топ-тренером? Может, у него самого таких амбиций нет?
Может быть, это просто история, что в духе, смотрите, у немецких тренеров вроде норм получается в АПЛ. Давайте найдем еще какого-нибудь неприкаянного немецкого специалиста и назначим его в Юнайтед.
Ну да, вполне. Просто это на следующий день после увольнения Фарке из Норвича звучит тоже так немножко издевательно по отношению к нему. Вот, ну почему бы и нет. А Данив пишет, что идеальным кандидатом был бы главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, потому что он, во-первых, тренировал в АПЛ, во-вторых, побеждал в Кубке Англии с Уиганом и сейчас успешно тренирует звезд сборной Бельгии, и поэтому ему не привыкать, в общем, справляться со звездами и в топ-клубе. Тоже неплохо. Помню, как я был на матче в финале Кубка Англии, собственно, где Мартинес с Уиганом выиграл Манчестер Сити. И тогда казалось, что действительно он человек, который умеет выжимать из состава. Я даже не буду сейчас называть людей, которые там играли в Уигане, потому что мне просто физически больно станет от этих фамилий. Вот люди, которых все забыли, из которых там, в общем, не выросло ни одного звездного футболиста. Ну ладно, это я немножко утрирую, но смысл в том, что действительно это было мощно. Но при этом в этом же розыгрыше Кубка Англии я был еще на одном матче Уигана с Маклсфилдом, это команда из пригорода Манчестера, они тогда в пятой, что ли, лиге играли, в общем, в непрофессиональной лиге, и Уиган обыграл эту команду на их поле 1-0, еле-еле, и Мартинесу весь матч болельщики Маклсфилда кричали, что моя бабушка тренирует лучше, чем ты, и в тот момент они были правы, что потому что действительно Уиган выглядел абсолютно разобранным. Ну и действительно, у Мартинеса такая противоречивая репутация. С одной стороны, он показал с Уиганом что-то, но когда ему дали клуб, как будто бы подходящий под его амбиции и статус Эвертона, у него там уже не получилось, и это, в общем, был очевидный провал, и, может быть, действительно, в сборной, в какой-то интернациональной среде с Анри в качестве помощника ему действительно лучше работать. Да и то многие его обвиняют, да, что он золотое поколение сборной Бельгии, так и до финала еще ни разу не довел нигде.
Да.
Посмотрите на него на фоне Саутгейта, который, в общем-то, давай, если сейчас мы уберем такой английский патриотизм в сторону, то, ну, клубным тренером был еще хуже, чем Мартинес, прямо скажем. Вот, и до сих пор, мне кажется, никто не верит, что он как тренер сборной тоже какой-то, ну, что, например, когда он закончит работать в сборной, его тут же позовут топ-клуб, что-то очень маловероятно. Ну и, наконец, популярное мнение по поводу Зидана, который мы тоже обсуждали уже много раз.
Более того, я сидела весь матч против Сити рядом с французским корреспондентом, и мы с ним обсуждали и вариант Зидана в том числе, он абсолютно уверен, что, как многие во Франции уверены, что Зидан не пойдет в Англию, во-первых, потому что он не знает языка, ну, точнее, не знает его на том уровне, который позволил бы ему тренировать и комфортно себя чувствовать. А во-вторых, потому что он не знает клуб, то есть его успехи в Реале, на них смотрят через призму того, что он знает клуб изнутри, то есть он знает, как работает система, он знает там тоже все, вот как и Сульшер, да, знает всех бабушек на тренировочной базе. Вот, а Зидан приедет, и тренировочные бабушки не примут его, в общем, и это может стать большой проблемой для него, поэтому, хотя, конечно, со звездами работать, да, тут он умеет, но говорят, что он пока просто кайфует и работать особенно не хочет, возвращаться к тренерству.
Да, у меня вот как раз два фактора. То, что Зидан не знает английского, хотя, конечно, некоторые тренеры преодолевают эту проблему. Вот посмотрите на Марселу Бьелсу, который вроде уже там что-то может несколько слов сказать, хотя предпочитает этого не делать, но тем не менее может. И кроме того, как раз-таки французские СМИ еще пишут, что Зидан хочет тренировать сборную Франции.
Mm-hmm.
Для этого не нужно никуда спешить, ее можно принять в любой момент. Тем более, что у Дешама пока там что-то получается, Лигу Нацию он выиграл, и, судя по всему, там Зидан ждет спокойненько, пока Дешам, например,
после Катара
провалится, да, на чемпионате мира, и потом уже спокойно можно будет возглавлять команду. Так что спешить ему действительно некуда. Но вот по этому поводу нам один слушатель написал самое радикальное мнение из всех, которых я видел. Звучит оно так. Нужно сейчас оставить Сульшера для того, чтобы в следующем сезоне назначить Зидана тренером в чемпионшипе.
Да нет, слушайте, ну до чемпионшипа еще копать и копать. Юнайтед, если уж мы даже говорим о том, что Ньюкасл спасется и не вылетит, то я думаю, что... Например, мы обсуждали в первых выпусках подкаста этого сезона, да, что можем ли мы себе представить, что вылетит Арсенал. Вот я думаю, что Юнайтед... Уж в чем болельщики Юнайтед могут быть уверены в том, что вылетят они вряд ли в этом сезоне.
Ты упомянул о том, что кто-то там думает про Роналду как играющего тренера. Мы с тобой уже обсуждали, что тренер из него вряд ли когда-либо получится, даже после окончательного завершения карьеры там, в 53 года или когда он собирается это делать. Но это меня натолкнуло просто на мысль. Интересно повспоминать. Был же такой феномен в футболе, и в английском он был даже более распространен, чем в других странах Европы. Это играющий тренер, то есть плеер-менеджер, и часто в такой роли выступали какие-то тоже легенды клуба, которые доигрывали, уступали просто в физподготовке, особенно в те годы, когда за этим не принято было так следить, как сейчас. Они уступали в физподготовке и просто понимали, что еще за счет опыта способны принести пользу, но вроде как уже вот... молодые их там просто за счет скорости могут обогнать и так далее. Но при этом были примеры действительно успешных таких игроков-тренеров. Самый, наверное, известный – это Кенни Далглиш, который с Ливерпулем и чемпионат выигрывал, будучи в роли играющего тренера. Но, ну, то есть не то, чтобы он со скамейки руководил, а потом сразу бежал играть. Он, в общем, принимал просто и те, и другие решения. И был состоятелен действительно в двух амплуа. А вот начиная с 2000 года только четверо было таких тренеров в АПЛ. И они все в основном непримечательные, кроме, наверное, Гиггса, который стал вот временным тренером, да, после ухода Мойеса. И понятно, что тоже он не то чтобы прям тренировал команду и приходил туда не в таком статусе, как Сульшер сейчас, но был временным тренером, и главное, что выпустил самого себя в последней игре своей карьеры в 40 лет и, в общем, осуществил, по-моему, вот главное предназначение вообще тренера-менеджера, который должен либо себя выпускать на поле, либо себя заменять. Вот, мне кажется, это самое интересное, что вообще тут есть. До сих пор перед глазами стоит история с Эдгаром Давидсом, который уже после завершения серьезной карьеры решил зачем-то поиграть за Барнетт в 4-м дивизионе. Я вот как раз ходил, смотрел на то, как это делал. Он же приехал туда тоже в роли тренера, заявился как игрок, и в первом матче он был на скамейке, руководил командой, и они проиграли 4-1. В следующем матче он вышел на поле в основном составе, и они выиграли 4-0. Он подумал, так я, видимо, в качестве игрока-то полезнее. И с тех пор, значит, сезон практически весь доиграл в качестве игрока, но ему там явно срывало крышу, потому что он получил, по-моему, там 8 желтых подряд в 8 матчах.
Господи.
За сезон 3 красных, вот в том числе в том матче, на который я ходил, просто видел, как он буквально, видимо, он подумал, что в 4-й лиге можно делать так, чтобы соперников, ну, уносили с поля и больше не заносили обратно, поэтому просто рубил всех направо и налево, еще он зачем-то играл под первым номером в поле.
О,
в общем,
боже.
Просто потрясающая вещь. С другой стороны, если бы это случилось с каким-то неизвестным человеком, мы бы вряд ли об этом узнали, а из-за того, что это случилось с Эдгаром Давидсом, в общем, я думаю, ровно поэтому никто не хочет этого сейчас никогда повторять и становиться играющим тренером.
А, я уже хотел у тебя спросить, кого ты подразумеваешь в такой роли в Юнайтед? Кто больше всего подошел бы? Да?
Нет, это я просто отвечаю на то, что если кто-то скажет, что давайте, Роналду, есть же опыт размахивания руками в финале Евро-2016, то ответ на это, мне кажется, может быть вот только один. Что посмотрите на последние примеры играющих тренеров и поймите, что делать так не надо. В современном футболе это уже не работает. Вон Уэйн Руни в Дерби Каунти тоже же вот совсем недавно, буквально, по-моему, 2 года назад, был в статусе играющего тренера, и как только ему сказали, что ты будешь тренером, он перестал себя выпускать на поле. Но тренеров в ВПЛ не только увольняют, еще и назначают. По крайней мере, нужно же как-то заменять.
Это замкнутый круг, да, тех, это очень важные связанные события.
Вот, и хотя у нас есть некоторый обычно запас времени, чтобы обсудить увольнение, и потом в следующем подкасте или через один подкаст обсуждать уже назначение, мы как раз вот подобрались к этому моменту, когда у нас есть свеженькие новые тренеры, от которых мы можем чего-то ждать, как и болельщики, и на самом деле это нам тоже дарит какую-то надежду. Вот Антонио Конте, который в Тоттенхэм пришел, он в Лиге конференции начал с совершенно безумного матча, в котором были сначала 3 гола, потом удаление Тоттенхэма, потом 2 удаления у соперника и итоговый счет 3-2. То есть соперник еще чуть ли не отыгрался в этом матче. 5 голов, 3 удаления. В общем, такой ровно то, наверное, что многие ждали от Конте в смысле какого-то интертейнмента, развлечения, что вот все будет интересно, потому что он тоже дико эмоциональный, безумный, сразу новая схема, сразу 3 центральных защитника, вот это вот все. Следующий матч Конте, его же первый матч с Тоттенхэмом в ВПЛ, закончился со счетом 0-0, и все тут же расстроились. Но все равно интересно, вот ты чего ждешь от него с эмоциональной точки зрения? Вот тебе придется там слушать его на пресс-конференциях, смотреть на него, как он скачет по бровке. Тебе вообще такие типажи нравятся? Они развлекают, добавляют какого-то огня вообще в мир английской премьер-лиги? И особенно в сочетании с таким клубом, как Тоттенхэм. Как ты думаешь, каким будет их союз, по крайней мере, до конца сезона?
Они, конечно же, развлекают и радуют, но если эти все размахивания руками не добавляют результата, то это все выглядит и очень быстро становится таким городским сумасшедшим, да. Поэтому всегда ты можешь эмоционировать на бровке, если команда добивается результата, да, если ты действительно там кричишь что-то в их адрес, и они, исходя из этого, там меняют тактические схемы на поле и начинают резко забивать голы. Пока не знаю, честно. То есть мне, в принципе, нравился союз Конте с Челси, хотя он недолго продлился, как, в общем, все, что бывает в Западном Лондоне, там как тренеры меняются регулярно, и не вызывая вопросов о том, как красиво с ними или некрасиво расставаться, просто чек надо подписать побольше на неустойку. Здесь, мне кажется, мы настолько привыкли что-то не ждать чего-то от Тоттенхэма в последние пару сезонов, что это такое тоже вот разброд и шатание, которое может шатнуться в любую сторону, что я пока придержу, честно скажу, все мои какие-то ожидания, тем более, что я почему-то давно Тоттенхэм не видела вживую. Но я на этой неделе говорила с болельщицей Тоттенхэма. Джулия, она еще и автор книг про Тоттенхэм, в общем, и уже такая тетушка в сильном возрасте, но у нее активности больше, чем у меня, мне кажется, было и 5, и 10 лет назад. Очень бодрая, очень боевая. Мы с ней записывали интервью для нового выпуска «Околесицы». И мы записывали его в понедельник днем. Она специально попросила, давайте в понедельник попозже, потому что в воскресенье у меня у мужа юбилей, и я, возможно, буду в похмелье. Поэтому давайте как бы... При том, что у мужа юбилей 90-летний, то есть как бы они там вообще большие молодцы. В общем, и она мне рассказала все про Тоттенхэм и про всех тренеров. Рассказала, как она терпеть не могла Мауриньо, рассказала, как она... Ей было жалко Нуну, потому что сразу было понятно, что это, в общем, ненадолго вариант, им просто затыкают время между, собственно, увольнением Жозе и каким-то новым вариантом. А про Конта она сказала прекрасную речь. Говорит, когда он был в Челси, я над ним постоянно смеялась, потому что, говорит, я помню его, как он играл, и я помню, как когда он играл, он лысел. А тут он вдруг, говорит, в Челси пришел с такой шевелюрой, что сразу стало понятно, что как бы это все не очень натуральное, и, говорит, это все выглядело очень смешно. Но теперь, говорит, он пришел к нам, и это наша шевелюра, искусственная, натуральная, неважно, но мы будем его любить, будем его уважать и будем его поддерживать. Поэтому вот пока в Тоттенхэме есть некоторый оптимизм, ну, слушай, тренера только неделю назад назначили, как бы, если бы уже оптимизма не было, было бы совсем грустно. Но надо смотреть, что будет дальше. Не знаю уж, как бы, лига конференции нужна им или не нужна, но в АПЛ, как бы, да, хочется что-то видеть. Чем больше ярких тренеров, которые добиваются результатов, тем лучше и веселее, потому что иначе это все превращается в какую-то непонятную жижу в районе 10-го места. Поэтому я всецело за. Я очень хочу, чтобы дерби Северного Лондона во втором круге получилось чуть менее односторонним, чем оно получилось в первом. Так что Антонио Конте, ну, посмотрим, как бы, насколько он будет... Кстати, про эмоциональность тоже. Вот мне кажется, что сейчас самый эмоциональный тренер, ну, мы не берем Гвардиолу, он всегда как бы радуется и размахивает руками. Вот у тебя есть впечатление, кто тебе кажется самым эмоциональным тренером АПЛ на данный момент?
Ну, тут зависит от того, что ты имеешь в виду по эмоциям, потому что одно дело, которое...
Ну, вот про размахивание руками на кромке поля, да.
Знаешь, не скажу, потому что как-то вот мне кажется, что все себя ведут спокойно, может быть, кроме Гвардиолы, который часто взрывается. Вообще, мне кажется, что Клопп в этом смысле очень прибавил, в смысле, что от него какая-то немножко негативная энергия стала исходить в большей степени, чем раньше. Вот, но просто меня это больше всего пугает и, по крайней мере, дает мне самые сильные эмоции, это
На
сидящий
бочке Варсава
на
Бьяса.
корточках и да, и рыкающий по-испански так, что мне кажется, что у меня от этого сжимается все внутри, даже когда я сижу и смотрю футбол по
Ну,
телевизору,
ты просто
естественно, а
понимаешь
не...
испанский, а в Англии меньше, да, меньше это производит впечатление, но не... Нет, самый эмоциональный, конечно, Томас Тухель, чего, конечно, совершенно не ожидаешь от немца, и да, действительно, вот как-то Клопп в последние годы стал такой чуть более спокойный, но Тухель устраивает просто какие-то вот прям пантомимы набровки, а при том, что у него еще очень длинные руки и очень длинные ноги, и он такой весь немножечко как из мультиков Тима Бертона, то, в общем, это прям прекрасное зрелище. Я, да, я уже жду матча, на самом деле, какой-нибудь Челси-Тоттенхэм, чтобы вот с одной стороны такая немецкая, да, вот это какая-то энергия, а с другой стороны Антонио Контес, вы сейчас не видите, но я показываю вот этот стереотипный итальянский жест рукой, да, так что мне кажется, за этим будет очень интересно наблюдать.
Да, это было бы здорово. Единственное, вот возвращаясь к Конте, хочу сказать, что не только Джули Уэльч, про которую ты рассказываешь, заметила его метаморфозу с волосами, когда Конте тренировал в Италии, ему, в общем, почти все болельщики команд, против которых он играл, пели какие-то обидные кричалки про его шевелюру и про его лысину, которая теперь не лысина. И для него вообще это, насколько я понял, какая-то довольно болезненная тема. То есть он не любит эти шутки и подколы, даже если они в рамках вот болельщицких криков, которые, в общем-то, всегда сводятся к каким-то оскорблениям в разной степени тяжести. Вот, поэтому на пресс-конференции точно его об этом лучше не спрашивать. А я просто добавлю, что вот эта вот тетушка, про которую ты упомянула, это самая первая официально женщина-спортивная журналистка в Англии, и которая, когда написала первые свои статьи, отчеты о матчах давно-давно, очень давно в газету, потом приходили письма, в которых читатели писали, что вот у вас заметка подписана именем Джули, а на самом деле должна быть подписана именем Джулиан. Поправьте, пожалуйста. Потому что они не могли поверить, что женское имя стоит под заметкой. Тогда просто действительно совсем спортивной журналистики женщин не было. Круто, что она, в общем, до сих пор получаете эти впечатления и готовы в любой момент сравнить Конте, там, не знаю, с кем-нибудь из легенд Тоттенхэма из 60-х или 70-х. Так что единственное вот что да, что нужно удержать ее от того, чтобы она ему напомнила про лысину. Надеюсь, что ты оградишь ее от подобной ситуации в будущем.
Постараемся.
На следующей неделе в перерыв на матчи сборных мы, как всегда, опять выпускаем подкаст. И это идеальный момент для того, чтобы задать побольше нам вопросов, не связанных с текущей ситуацией. Умоляю, никаких больше Сульшеров, никаких больше Роналду.
Подожди, давайте его сейчас поговорим. Уволят в перерыв, и нам придется.
Тогда придется, да. Самое время ответить на вопрос, который нам недавно задали читатели, о том, как мы проводим свои выходные, когда нет футбола. И мы на него не отвечали все это время только потому, что выходных у нас не было. Приходилось смотреть футбол, говорить про футбол, ездить на футбол. В общем, сейчас, возможно, поскольку сборные нас как-то не отвлекут от наших выходных наконец-то, поэтому мы сможем рассказать или даже по факту объяснить, чем мы на самом деле занимались на выходных, когда не приходилось включать матчи АПЛ. Поэтому присылайте вопросы, оставляйте отзывы также везде, где вы слушаете наши подкасты. Продолжайте каждую неделю нас слушать, пишите комментарии на YouTube, ну и главное, смотрите футбол в ОККО по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева, мы идем отдыхать. Пока-пока.
Ура! Всем счастливо!